Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики, лирики на маяке. Я лирик Митрофанова Маргарита Михайловна. Приветствую всех.
Да, здрасте, друзья. Я физик Пушной, тоже здесь.
Да, и сегодня мы, когда смотрели на неделю рабочую и нерабочую, нерабочие дни на маяке, мы смотрели на разные даты и события, и сегодня мы увидели день рождения Вячеслава Фетисова. Вячеслав Александрович, с днем рождения. И в связи с этим решили активизировать интерес к хоккею, который как-то, да, вот то есть зимой, то нет весной, правильно, интересы к хоккею. Ну, а так у нас времена года смешались, да, вот в этой весной. Тогда мы просто поговорим об этой игре, об возникновении этого прекрасного вида спорта и поговорим об этом с нашей гостьей, экспертом Еленой Александровной. Елена Александровна, вы с нами?
Да, я с вами. Здравствуйте.
Елена Александровна Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта, кандидат исторических наук, профессор Высшей школы экономики, останавливайте меня, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.
Елена Александровна. Невозможно тебя остановить было. Елена Александровна, мы сейчас начнем сразу прямо про хоккей, но я хочу сказать, что сегодня у многих людей день рождения, и, конечно же, они не могут их отпраздновать так, как отпраздновали бы в нормальное время, поэтому присылайте к нам на чат, друзья, кого сегодня поздравить. Мы в последние минуты часа это сделаем с Маргаритой Михайловной, а я передаю слово Елене Александровне. Пожалуйста, ваша речь, ваше выступление, ваша лекция.
Да, здравствуйте. Ну, я не рассчитывала прямо на лекцию, но воспользуюсь случаем. У моей мамы завтра день рождения, там много достаточно интересных людей было рождено 22 апреля, уж 21-го-то наш любимый Вячеслав Александрович Фетисов. И вот я думаю, что надо за неделю сразу поздравлять с копом, потому что неделя такая выдалась героическая на самом деле.
Так.
Да, а насчет хоккея, вы знаете, когда вот только подступаешься, как не профессионал, даже не как эксперт или историк, или игрок к этому вообще действу, понимаешь, что это вот чем больше ты знаешь, тем меньше ты знаешь. Вот как вы, с чего
это
вы начали?
На самом деле так, один из наших любимых видов спорта и в нашей стране, и в моей семье в целом. Это здорово, когда люди увлекаются чем-то таким вот на уровне национальных интересов. Для нашей страны это хоккей. Ну, сам термин хоккей образовался от английского слова, либо от старофранцузского, по-разному говорят. Обозначает пастуший посох с крюком. И еще в 16 веке появился вид спорта, точнее, увлечение в Голландии. И на картинах знаменитого художника Питера Брейгеля-старшего можно заметить людей, играющих в хоккей.
То есть люди с клюшкой, и что-то они там, извините, пинают.
Это какой год?
Люди с клюшкой. Это середина 16 века. Люди с клюшками и на коньках играли мячом на замерзшей реке, на замерзшем озерце. Это довольно такой интересный сюжет у Брейгеля. У него вообще довольно много таких околоспортивных, можно сказать, сюжетов, где люди на коньках предаются безудержной физической активности. Вот. Ну и можно сказать, что это увлечение хоккеем ведет свои истоки как раз с 16 века. Ну, конечно, на самом деле подобные игры появлялись не только в Голландии, они были и в Англии, и в Скандинавии, и нечто подобное было в нашей стране, но уже вот в 19 веке они начали преобразовываться в игру хоккей с мячом на льду. Вообще считается, что да, это был мяч до того, как по некоторым источникам в Канаде офицеры не стали использовать консервную банку.
То есть сначала играли мячом, так, а консервная банка, она, видно, просто вообще запечатанная, правильно? Типа шпрот.
Запечатанная, конечно.
Ну,
конечно,
потому что запечатанная, мяч был дорог, что, или просто что под руки попалось? Потому что мяч был дорогой, да, а консервная банка вот лежит ненужная, правильно?
Я думаю, нет. Я думаю, просто в какой-то момент не нашли, наверное, мяча. История умалчивает о том, почему взяли консервную банку. Я думаю, просто то, что попалось под руку. Но нельзя сказать, что консервная банка и шайба сразу стала популярна очень сильно. Нет, она достаточно долго была, скажем, не конкурентом, потому что хоккейные правила формировались с конца XIX века, и это были все-таки правила для хоккея с мячом на льду. И полевых игроков было немножко больше, 7 человек. И вообще это правило...
А ворота были? По-моему, были. Ворота были.
Ворота были, но они были обозначены условно. То есть не было сетки, она появилась только в начале 20 века. Так, чтобы сетка вот, в современном понимании, так обозначали условными колышками, что там, соответственно... ворота. Вот, еще из любопытных фактов, я очень люблю факт о колокольчике. Значит, металлический свисток не использовали, знаете почему?
Ну, замерзал, потому что примерзал.
Да, потому что, да, на холоде он, конечно, примерзал, поэтому его не использовали, использовали колокольчик. И только уже в 20 веке вначале заменили был колокольчик, а потом уже, когда пластиковое производство полимера развивались, вот, соответственно, заменили на пластик.
А я даже затаила дыхание, когда вы сказали, вот еще я об одной вещи хочу сказать, я думала про драки, нет? Это ведь от регби тоже что-то взяло все. Себя, наверное, от футбола. Да. Люди вообще люто сражались на льду.
Сражения на льду были еще с 16 века. Вы думаете, они выходили туда покататься и там себя показать, и фигуры изобразить? Нет, конечно, это всегда была очень активная, если не сказать в хорошем смысле, агрессивная игра, динамичная и контактная. Давайте так, не агрессивная, а контактная.
Поэтому... вообще, прямо вот, я специально посмотрела ударение, дрались или дрались, и то допустимо. Именно так и было.
И да, и это была очень яркая и быстрая игра, и вот как раз 7 игроков, один из которых, сейчас его нет, был так называемый бродяга, ровер, который курсировал туда-сюда и, значит, взбадривал всех, ну, типа современного либера, наверное, в волейболе. Вот, и таким образом хоккей развивался, формировались в конце 19-го, начале 20 века правила, постепенно обрастал он условно-современной экипировкой, и сетка появлялась, и постепенно одежда менялась, потому что вначале это, конечно, была просто удобная одежда, или если играли офицерские команды, это, скажем, повседневная военная форма, да, угу. Вообще очень много контактных и ярких динамичных видов спорта были развиты именно в армии, потому что в процессе тренировок необходимо было поддерживать форму для офицерского состава, и таким образом искали разные варианты, и как раз формирование педагогических систем всего вообще физического воспитания, развитие многих видов спорта, например, гимнастика, тяжелая атлетика и так далее, они связывали с ним тяжелой атлетикой. Нет, они по-разному, но тем не менее связывали с армией. И вот в том числе хоккей тоже был очень популярен в той же самой Канаде, и формировали потихоньку правила, и хоккей выползал за пределы одного континента, хоккей по правилам, и распространялся в Европу, ну и, соответственно, дошел он и до нашей страны.
Но Канада все время это, опять же, на себя перетягивает.
Это какие года?
Вообще уже? Правила формировались в конце 19-го. Согласно истории, правила были первые сформированы, предложены в 1879 году, но они неоднократно изменялись. И вот уже в начале 20 века были более-менее современные нынешнему дню правила и уже более-менее современный, скажем так, темп и обрез игры и экипировка.
Ну, вот. А тут Да, и а как это вот получалось развитие? Понятно, что Канада, Америка, Северная Америка, у них и условия позволяли, но в принципе и у нас. И они до сих пор утверждают, что они все-таки в большей степени повлияли на этот вид спорта, на его усовершенствование и как бы вообще такую популяризацию. Но потом, видимо, в Европе начались такие времена страшные, да, начало 20 века, и не до хоккея было.
Да, конечно. Вообще хоккей, надо сказать, что игра на коньках с мячом на льду, это не только и не столько канадская игра. Она была и в Старом Свете тоже, и в нашей стране. Но канадцы говорят о себе как о родоначальниках, именно потому, что они первые сформулировали правила. И, конечно, вот эта система соревнований, которая начала развиваться, она развивалась прежде всего в Канаде и в Северной Америке. В Европе это были достаточно смутные времена, мы говорим о начале 20 века, и даже с учетом того, что Олимпийские игры, а в программу Олимпийских игр хоккей на льду вошел в 1920 году, ряд стран просто в силу геополитических причин не мог принять участие, не мог развивать этот вид спорта у себя. Например, наша страна. Ну, во-первых, нас в 20-е годы сильно приглашали поучаствовать в Олимпийских играх. Во-вторых, наша страна только пыталась оправиться после революции, после гражданской войны, после Первой мировой войны. Поэтому было не до хоккея на льду. Поэтому вот, конечно, смутные времена давали о себе знать. В 20-е и 30-е годы были попытки в нашей стране возобновить эту игру и распространить ее. Но, опять же, в связи с тем, что как бы политические условия и, в общем, социальные были достаточно сдержанные на тот период, нельзя сказать, что прошло успешно. Хотя, например, в 1932 году в нашу страну пригласили, было проведено несколько встреч с немецкими командами, с клубом Фихте Германского рабочего спортивного союза. Это были встречи вначале без зрителей, а потом, когда наши хоккеисты показали себя хорошо, были встречи уже со зрителями, которые закончились в пользу советской команды. Однако наши зрители сочли игру недостаточно динамичной, даже вот писали в физической культуре и спорт. Это был такой замечательный, и сейчас есть замечательный спортивный журнал. Вот в 1932 году писали следующее. Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями, и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с бенди. Это уже вот когда пробовали хоккей с шайбой, как раз, который пришел из Канады. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно. И этот вопрос о канадском хоккее завис аж до 1945 года. Понятно, было и не до хоккея канадского, и не до хоккея, откровенно говоря, вообще. И только после Второй мировой войны, кстати говоря, советские футболисты, которые поехали в знаменитый тур «Динамо» в Великобританию.
Играть, это какой год?
Это 1946 год, советские футболисты поехали в Великобританию играть с разными знаменитыми командами Великобритании. Англии, Уэльса, Шотландии. И тогда они победным образом закончили эту серию, заявив о том, что в советской стране есть футбол, и в него хорошо играют. Так вот, тогда же наших футболистов пригласили в рамках культурной программы на матчи по хоккею. И, например, среди членов команды был знаменитый Владимир Савдунин. А он блестяще играл не только в футбол, но и в хоккей с мячом. И тогда, вернувшись вот с этого турнира, в Великобритании наши футболисты говорили о хоккее как о достаточно интересной игре, которую стоит развивать. Именно по правилам канадского хоккея с шайбой. И можно сказать, что вот после этого турне как раз, скажем, заинтересовались в нашей стране хоккеем с шайбой.
Ну и, видимо, сразу же обозначилась некая конкуренция или не сразу? Футбол, хоккей. То есть все разделились на фанатов футбольных и хоккейных. Или это потребовались годы и объединения в ЦСКА и Спартак, и, может быть, Торпедо, Динамо, такие вот профессиональные какие-то команды?
Знаете, на самом деле наша страна всегда была очень спортивной, многие виды спорта у нас вызывали огромный зрительский интерес, и поэтому сказать, что разделились на футбол и хоккей, я бы так не говорила. Просто зимой болели за хоккей, летом болели за футбол, всегда ходили на гимнастику, обожали наших знаменитых борцов, боксеров, тяжелоатлетов. Поэтому легкой атлетикой занимались все практически поголовно. Кроссы на призы газет, журналов, ГТО. На призы правительства. Это прям было, знаете, самое любимое всенародное развлечение. Поэтому я бы не говорила о том, что разделились болельщики, тогда болели за советский спорт. И это было прекрасно.
Ну, у нас осталась минутка.
Вот как раз
минутка.
Вопрос, Елена Александровна, сейчас вот как раз к этому мы подходим, когда уже хоккей, это, наверное, ну вот 60-е годы, да, стал больше, чем хоккей. Когда вот эти битвы, особенно нас с канадцами, это уже было не просто соревнование в каком-то виде спорта, а это было прямо, ну, как, не знаю, национальная идея, да, там мы должны были их победить во что бы то ни стало, как будто это реально уже какие-то военные действия. Вот чуть подробнее, как так произошло, что хоккей вдруг действительно на тот момент стал абсолютно всем для нас, как для болельщиков?
У нас меньше минуты.
Давайте, может быть,
начнем хотя бы.
После войны советские спортсмены не могли показать себя плохо, и, конечно, они должны были выигрывать.
Давайте, да,
ну,
мы эту
неплохой.
Тему оставим
неплохая
на следующие
установка.
Полчаса.
Да.
На следующие полчаса и у нас мы сейчас прервемся на новости спорта. У нас в гостях Елена Александровна и продолжим разговор о хоккее.
Физики и лирики.
Продолжаем разговор о хоккее. И мы на полуслове. Александр Борисович, повторите, пожалуйста, свой вопрос о значимости этой игры для Советского Союза.
Да, Елена Александровна, вы с нами? Слышно?
Да, я с вами.
Да, вопрос был такой, что действительно у нас отношение к хоккею стало практически сакральным вот в эти годы, и мы тогда уже никто даже не сравнивал футбол и хоккей, потому что у нас в футболе, мы, не знаю, выходим в четвертьфинал какого-нибудь большого турнира, это достижение, а сейчас мы не чемпионы в хоккее, и мы уже обижаемся, потому что мы должны быть абсолютно первыми именно в хоккее. Когда это началось, и что это была за битва, вот, ну, легендарное сражение наших канадцев, пожалуйста, расскажите нам.
Началось это после войны, когда хоккей пришел в нашу, хоккей по канадским правилам пришел в нашу страну. Официальным днем рождения считается 22 декабря 1946 года. Тогда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе, Архангельске были сыграны первые матчи по хоккею с мячом с шайбой. И, конечно, ага. На первой Олимпиаде мы участвовали командой, на первой зимней Олимпиаде наша команда по хоккею присутствовала, и планка была сразу поставлена очень высоко. И первая летняя Олимпиада в 1952 году, где Советский Союз участвовал, и первая зимняя Олимпиада – это команды ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войны. Это люди, которые так или иначе были детьми войны или участвовали в битвах, были героями, фронтовиками или героями тыла, но в основном фронтовиками. Поэтому эти люди изначально проиграть не могли. И советский спорт вообще был представлен как спорт победителей. А уж такая яркая, динамичная игра как хоккей была просто создана для того, чтобы показать противостояние, превосходство советского спорта над и советских спортсменов, над всем остальным миром, и это было сделано. Планка была сразу поставлена очень высоко, и по-настоящему всенародной игрой хоккей стал в 1954-м, когда наши хоккеисты дебютировали на чемпионате мира. Они сражались с канадцами, одержали просто грандиозную победу 7-2, и это сразу позволило советским хоккеистам стать, ну, скажем так, фаворитами, чемпионами мира. И уже потом, в 1956 году, сборная команда Советского Союза по хоккею одержала тройную победу. Она завоевала звание чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира и чемпиона Европы. И вот с этого момента, с первого участия в зимней Олимпиаде, как раз наша страна стала вот такой вот хоккейной, настоящему хоккейной страной.
А когда назвали нашу сборную, ну так, хорошим названием «Красная ракета» или что-то было такое, какое-то название очень
яркое? Красная машина.
Красная машина. Это в то же время, да?
Это немножко позже. Это уже когда Виктор Тихонов был тренером сборной, и, находясь в Миннеаполисе, штат Миннесота, он взял после игры в руки местную газету. И там было написано дословно следующее: «Красная машина прошлась по нам катком». Это был такой вот яркий заголовок. И тогда, кстати, Тихонов отреагировал достаточно, ну, как бы, сдержанно и даже скорее негативно. Он сказал: «Почему они сравнивают нас с машины, мы живые люди». И вот тогда это было очередное североамериканское турне, 1983 год. Вот как раз тогда был этот самый термин изобретен.
А вот у меня такой вопрос.
Надо сказать, что... Ой, сейчас, Маргарита Михайловна, буквально секундочку. Вот надо сказать, что соперники наши, как то канадцы, да, и американцы, они тоже ведь какие относились непросто. Вы говорите, что для нас это было, победа была важнее, чем просто участие. Конечно же, да, но и со стороны наших соперников было тоже очень большое желание победить, не так ли?
Соперники, если наши спортсмены, вообще спортсмен-победитель, спортсмен советский должен побеждать, это была установка в нашей стране, она была достаточно жесткая. И вот, например, Николай Романов, бывший после войны руководителем спорта, ну, скажем так, министром спорта, хотя эта должность называлась по-другому, он даже писал Сталину служебную записку и брал на себя обязательства, что наша команда покажет результаты с золотыми медалями и не ниже третьего места займет в общекомандном зачете. Для него это был расклад из серии, скажем, жизненно важных. Но он взял на себя эти обязательства и выполнил их. Поэтому вообще это была установка для всех наших спортсменов. А вот для канадцев это была игра национальная. Это было, знаете, как в Бразилии говорят, значит, что в Бразилии вид спорта номер один – это какой?
Карнавал.
Футбол.
Футбол.
Нет. В Бразилии говорят, в Бразилии номер один – это волейбол. А футбол – это религия. Примерно то же самое в Канаде было насчет хоккея. Это национальная игра, имеющая длиннющие исторические корни. Они считают себя отцами-основателями. Они изобретали все стили в обороне, в нападении, в комбинациях, то есть как угодно. И поэтому какие-то там товарищи, которые вообще неизвестны на международной спортивной арене, наши спортсмены не были известны до середины 50-х годов, кто они, что они могут показать, как фронтовики, да, кто они как спортсмены. И вот тогда надо было выиграть, и после этого уже, конечно, проиграть было нельзя.
И основные державы хоккейные, в принципе, и сейчас, они те же самые, они сохранились. Это Россия, Канада, Соединенные Штаты, а как там оказалось Чехия вообще?
Ну, как-то они упорно работали.
Как?
Хотелось бы сказать, уважаемые друзья, что система советского физического воспитания, она транслировалась из нашей страны на многие другие. И ее переняли очень многие страны, которые были, скажем так, в русле влияния Советского Союза. И наши уважаемые коллеги, преподаватели нашего ведущего спортивного вуза «Гдзалив» или нашего старейшего спортивного ленинградского вуза имени Лесговта Гдзалив, это государственный центральный орден Ленина, раньше было имени Сталина, Институт физической культуры, ныне университет спортивный. Так вот, они читали лекции по всему миру. Они в 50-е, 60-е годы читали по всему миру, поэтому наша система физической подготовки, наша теория и методика была действительно основой для огромного количества стран, в том числе, скажем так, стран Варшавского блока.
Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях эксперт Елена Александровна Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта, поэтому она, как никто другой, знает и мониторит всю эту ситуацию. То есть благодаря Советскому Союзу, та же Финляндия, Чехия и все, ну, может, Финляндии нет, наверное, страны Варшавского договора как раз так хорошо играют некоторые, ну, и Литва, соответственно.
Ну, вы знаете, много лет назад я была еще студенткой в Международной олимпийской академии в Греции, и нас там всяко-разно учили. Там, кстати, Ричард Паунд, который потом устроил нам допинговые истории, продвигал идею антидопинга среди своих коллег. И вот за 20 лет он как раз ее здорово продвинул, скажем так. Ну, так вот, и тогда мы в своей студенческой среде из-за разных стран, русская я была там только одна, разговаривали про то, у кого какой спорт и так далее. И вот немка из Западной Германии страшно жаловалась. Она говорит, как же так? У нас была там легкая атлетика, у нас было плавание, а потом границы соединили. И мы поняли, что у нас ничего нет, потому что пришли вот эти вот мощные девушки из Восточной Германии и показали, ну, скажем так, другой результат и другую систему подготовки. Поэтому вот там с нашим спортом и с теорией и методикой, которую развивали, там тот же Лев Павлович Матвеев, наш, скажем, мега-титан теоретической мысли, она, вот это как раз теория и методика физической культуры и спорта по Матвееву, она была основой в 50-е и 60-е годы почти на всем условно-советском, варшавском пространстве, но и влияла на многие-многие другие страны. Даже те же наши коллеги из Канады, Америки изучали этот опыт. Вопрос в том, что сейчас в современных условиях они, конечно, уже открыли свои школы. И еще надо сказать, что китайцы, вот буквально 30 лет назад очень много китайцев училось в наших ведущих спортивных вузах. И, например, моя мама в аспирантуре училась с будущим проректором Пекинского университета спорта. И вот таких вот связей, их действительно много.
А сейчас? Вот сейчас наша школа, и вообще что происходит? Александр Борисович, я уверен, ты хочешь сказать о прогнозах, да, на этой игры, какие перспективы у нас. И,
ну,
видимо,
да, это наш классический вопрос.
Что касается, а тогда можете его скорректировать? Перспективы хоккея, конечно, они блестящие.
Да, да, мировые, половички. Вот вы сказали про китайцев, просто когда у нас Китай будет чемпионом мира по хоккею хотя бы, можете предсказать?
Китайцы, они пошли немножко своим, они любят, знаете, изучить пространство, а потом пойти немножко своим, немножко китайским путем. Они сделали упор на многие медали емкие, в нашей отрасли есть такое понятие, виды спорта. Поэтому, вот заметьте, у нас система была такая, что олимпийские чемпионы в советский период становились многократными. У китайцев такого почти нет. Одна олимпиада, один чемпион. В подавляющем количестве случаев это так. Просто их система работает, выиграл на пределе возможностей, и все, до свидания, на покой,
отдыхай.
Ну, в силу.
Отдыхай.
У нас сейчас реклама, вернемся. Извините, на мгновение прерваться надо.
Физики и лирики.
Физики и лирики, у нас несколько
минут. На полусловие прерывались, продолжаем.
Да, мы говорили о том, когда хоккей станет хоккей очень популярным, и когда они там взберутся на пьедестал, будет ли вообще это такое. Вы знаете, вполне себе может быть, потому что буквально 20 лет назад о спортивных достижениях Китая, ну не то чтобы никто не слышал, но они были значительно меньше. Потом как раз научившихся в Советском Союзе той самой знаменитой теории и методики по разным видам спорта, они разработали стратегию, которая была направлена на поддержание так называемых медалиемких видов спорта.
То есть это... у нас, да. Вы знаете, не так много времени. Вот такой самый, вот как нам показалось, Александр Борисович, вопрос.
Я просто разрешите, закончу.
Просто Китай у нас уже аллергию вызывает, если честно.
Не надо аллергию. Они, между прочим, приняли программу, которая поддерживает теперь зимние виды спорта. И к Олимпиаде 22 года они выделили какие-то сумасшедшие деньги, там порядка каких-то там 300 миллионов, что ли, или типа того, на поддержку непопулярных в Китае зимних видов спорта. Вот, поэтому, соответственно, по деньгам точно не могу сказать, но то, что программа есть, она к 22 году должна привлечь большое количество китайских граждан к занятиям зимними видами спорта. Так что вполне возможно, что хоккей станет китайским.
Ну и такой вопрос насчет хоккея нашего. Вот все-таки, или вот глобального хоккея. Вот вы как эксперт, специалист, любитель спорта, как думаете, это все-таки вид спорта командный или это игра звезд? И на одну звезду, вот мне вот как совершенно простой сибирской бабе интересно. Или вот есть один Овечкин, и вся команда тогда будет побеждать? Или двое каких-то звезд? Вот как есть Грецкий, вот Канада 20 лет и побеждала. Вот такой какой-то, если вы поняли.
Я поняла, но это вопрос командной стратегии. Это игровой вид спорта, командный игровой вид спорта. А уж какую стратегию примет команда, например, они могут сплотиться вокруг лидера. Например, они могут играть блестящей связкой, как у нас был в свое время Михайлов, Петров, Харламов. Это тройка-связка, которая вот легендарны. Это может быть одна блистательная пиар-звезда, которая привлекает интерес к клубу, но это не значит, что вокруг нет хороших игроков или которые там сильно уступают в игровом моменте. Вот, поэтому это вопрос
как примет команда как примет такое решение, да?
Да, это же не только вопрос игры, но и стратегии команды в целом, стратегии продвижения, стратегии работы с болельщиками. Поэтому это комплексный вопрос и имеет свои корни, опять же, финансирование. У команды есть финансирование на одну блестящую суперзвезду? Или она предпочтет хорошую связку нескольких крепких хоккеистов? Вот понятно. Тут, знаете, очень и связка хоккеистов может вполне себе звезду-то, знаете, там за угол запинать. В смысле обыграть.
Понятно. Ну что ж, друзья, по-моему, мы хоккей добрым словом вспомнили и очень заинтересовались, потому что это необъятная тема, наверное, для изучения от истории до перспектив развития, да, спорта и современного, и детского, и... Не дай бог женского, а оно есть, правильно?
Почему
есть же женский
хоккей? Есть, конечно, есть хоккей женский.
Да, будет скоро.
Замечательно.
Ну ладно, я просто подзуживаю. Не-не-не, у меня нет никаких гендерных претензий к женскому.
Огромное спасибо Елене Александровне и Стягиной Елисеевой. Вам спасибо, Елена Александровна. Мы хотим под конец часа, как и обещали, поздравить всех с днем рождения. Ну, всех, у кого сегодня день рождения исполняется.
Вячеслава Александровна Фетисова.
Вячеслава Александровна Фетисова. И особенно, особенно Вячеслава Александровича Фетисова.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.